Это программа «Оппозиция», русская служба новостей из Петербурга. У микрофона Юлия Разумовская. У меня в гостях сегодня Дмитрий Пучков, известен в миру как Гоблин, автор кинопереводов, писатель, публицист. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, как готовилась к эфиру, обнаружила много совпадений в нашей с вами судьбине. Мы с вами одного знака зодиака, родились оба в августе, очень приятно. И родились оба мы на Украине, причем такой не на западной, а пророссийской части, как принято сейчас говорить. Вот я лично с Донбасса, с Донецкой области.
Вы, из Кировограда.
Рада, да, по мамам мы украинцы, да, ну, смешанные, получается. Ну, кровь, да. И поэтому, конечно, невозможно не обращать внимания, что происходит, что какие события, наверное, с родными созваниваетесь, там как-то что-то говорят.
Ну, невозможно воспринять это как чужую страну.
Да, да. Вот. Вот на ваш взгляд, ваша точка зрения, что происходит на Украине, потому что много сейчас вариантов, очень много пишут. Одни считают, что украинцы отстают свою свободу, другие считают, что это кровавый переворот, незаконный захват власти, такая хунта. Многие считают, что за этим стоит наш президент и президенты других стран. Вы анализируете, я смотрела ваши сообщения в Фейсбуке, в Твиттере, очень остро, живо реагируете, интересует ваша точка зрения.
На мой взгляд, происходит государственный переворот. Государственный переворот на этот раз коричневого цвета. В прошлый раз у них был оранжевый государственный
переворот.
Более
позитивный,
да. Теперь у них коричневый государственный переворот. То есть это, на мой взгляд, передел власти, передел собственности и все, что этому, так сказать, сопутствует. Никаких революций там нет. Вот ничего нет. Возглавляют это дело украинские нацисты. То есть, ну, если революции там брать в пример, то большевики, например, придя к власти, у них были первые декреты. Это декрет о мире и декрет о земле. Эти, которые вопят о каких-то жуликах, ворах, там, ну, стандартные нынешние крики при государственных переворотах, обратите внимание, что-то они ни у кого ничего не отнимают. Вот этим вот пляшущим и скачущим на Майдане они почему-то ничего не дают. То есть никаких лозунгов о социальной справедливости там не звучит. Наоборот, первые выступления — это запрет русского языка, снос памятника Кутузову, снос памятника советскому солдату, снос кучи Лениных. Лениных, они же сносят не как каких-то там это признаков коммунизма и прочее. Uh-huh. Это на старте, так сказать, вождь коммунизма. Дальше окажется, что все коммунисты были русские, и все это изначально направлено против русских. Ну, нацисты ни к чему другому стремиться не могут. Если во главе всего этого стоят нацисты, а именно они там стоят, то это нацистский переворот коричневый.
335-35-80 плюс 7-921-92-09-92-9 телефон для ваших смс-сообщений. Вот так буквально с первых минут программы Дмитрий Пучков сформулировал свою позицию очень четко. Он считает, что на Украине сейчас происходит государственный переворот, который четко направлен против русских. И правит бал сейчас там нацисты. Я так правильно вас поняла?
Да.
335-3580. Напоминаю правила нашей программы, программа «Оппозиция». Звонят только те, кто не согласен с Дмитрием Пучковым. Гоблин, можно я вас так через дефис буду называть, да? Кто не согласен? Аргументы приводите, пожалуйста, ваши доводы. 335-3580 плюс 7-921-92-09-92-9. Вот сейчас уже пошли звонки, но вот я просто хотела пока бы... Вот знаете, сегодня же сформировали коалицию 250 депутатов в парламенте Украины. И они начали раздавать там всем сестрам по серьгам, да, тебе то-то. И формируют они комитет антикоррупционный. Это вот то, что говорю. Вот то, чего, например, у нас нет. То есть так борьба из слов переходит к делу, судя по всему.
На мой взгляд, это ложь. То есть занимаются они совершенно другим. Вы этого просто не видите. То есть поскольку это наследники коллаборационистов, нацистов, ветеранов СС и прочее. Тактика у них во все времена всегда была одинаковая. Это террор массовый и убийства показательные. То есть это вы сейчас видите, что они чего-то там в Раде заседают, а в это время бегают по семьям, домам, квартирам, убивают людей, калечат, угрожают и заставляют делать то, что выгодно им. Если вы думаете, что этому можно как-то, вот нормальный человек как-то этому может противостоять, это заблуждение. Даже если у вас есть оружие дома, вы, например, охотник, вам в голову не придет стрелять по людям, которые ломятся к вам в квартиру. Это единицы на такое способны. А все остальные получают то, что от этих вот персонажей можно получить.
Да.
Поэтому все эти решения кого-то... Сначала они там отобрали у всех карточки, чтобы бегать между местами в Раде, тыкать пальцем, голосовать, так сказать, кнопочники, напринимав решений в кавычках. Теперь они другим заняты. Ну, неудивительно, что все идет в едином русле.
3-3-5-3-5-8-0. Наденьте, пожалуйста, наушники. Сейчас нам звонят люди, которые будут с вами спорить. Как вас зовут? Здравствуйте. Так, 3-3-5-3-5-8-0. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Борис.
Борис, коротко и четко, пожалуйста.
Ну вот, мне кажется, что все-таки националисты крайние, не нацисты все-таки. Нацисты — это расисты, а националисты крайние, украинские, они все-таки присоединились к этой революции на последнем этапе, таком силовом этапе.
А вы имеете в виду Яроша, вот это ультраправых,
да,
вот этой группировки?
Да, да, да. Они присоединились потому, что власть отказывалась более умеренными идти на диалог. Просто, понимаете, таковы законы развития демократической революции. И я думаю, что демократическое ядро этой революции, оно справится вот с этими националистами. Националисты не будут там ведущую роль иметь.
Так, так, Борис, подождите, подождите, не уходите. То есть, на ваш взгляд, это на Украине не вооруженный захват, там не националисты, а на ваш взгляд, не нацисты. На ваш взгляд, что там происходит?
Там происходит буржуазная демократическая революция, аналог того, что происходило во Франции в конце 18 века. Это сложный, длительный процесс. Это результат того, что власть вовремя не идет на реформы, в то время как общество уже готово к этим реформам, а власть этому препятствует.
Да, понятно, спасибо. Вот такое мнение нашего слушателя Бориса.
Ну, Борису для начала следует определиться с пониманием термина «революция». Что это такое? Что такое революционные изменения в обществе? Поясняю кратко. Это когда на улице монархия, это то, о чем говорит Борис, а на смену ей приходит буржуазная республика. Вот это да, это революционные изменения общественного строя. Если на улице буржуазная республика, а на смену приходят коммунисты, это тоже революционные изменения. А когда одна кучка олигархов выводит на улице толпу и с помощью этой толпы отгоняет от государственного корыта другую кучку олигархов, это называется государственный переворот. Если приход нацистов к власти – это норма, ну, настоятельная просьба привести какие-то примеры, кроме Гитлера, конечно, который Борису, видимо, близок он, потому что это же абсолютно нормальное явление, приход нацистов к власти в ходе этой революции в кавычках.
Ну, примеры мы подождем. 3-3-5-3-5-8-0 после минут рекламы. Ждем звонков с примерами. Очень интересный гость у нас сегодня в гостях. Дмитрий Пучков, Гоблин, автор кинопереводов, писатель-публицист. Ну, это такое представление, я думаю, в представлении вы не нуждаетесь. Такая формальность, да? Телефон разрывается. Друзья, 3-3-5-3-5-8-0. Наверняка все звонки не успеем принять. СМС работает, портал +7 921 920 99 92 9. 12-й пишет: не согласен с вашим гостем, пора гнать украинскую власть поганой метлу. Янукович уже в России. Вот такая позиция у человека. Давайте звонок.
Привет.
Да. Ну, давайте примем. Ну, то, что Янукович в России, тоже вы говорили за эфиром, да, что вы также считаете, потому что человек объявлен в розыск, непонятно где он, но, тем не менее, заявление он дает откуда-то из подполья. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Федор.
Да.
Вы знаете, я абсолютно не согласен. Во-первых, что это такое, нет революции. Конечно, это революция произошла на Украине, когда сместили коррумпированный, фактически авторитарный режим Януковича, который бросал спецчасти МВД расстреливать мирный народ. Я что-то не видел, чтобы сейчас кого-то там к чему-то принуждали. Верховная Рада, законно избранная, формирует правительство. Абсолютно законный, легитимный процесс. Кстати, я вот к нашей истории возвращаю. Что-то я не помню, чтобы у нас коммунисты так уж мягко, легитимно приходили к власти. Они-то как раз брали довольно силовым путем, власть захватывали. И у меня такой вопрос. Почему всегда, господин Пучков, когда вы выступаете, ваша позиция абсолютно точно совпадает с позицией нашего государственного официоза? Почему вы поддерживаете самые ее такие одиозные движения? В том числе, видимо, скоро вот будет оккупация Крыма, вы это поддержите.
Все, я поняла. Федор, спасибо, про Крым позже говорим. Видите, какое обвинение уже вам кидают, получается.
Федор прекрасен. Да. Мне вот тоже интересно, почему позиция Федора всегда совпадает с позицией Государственного департамента Соединенных Штатов? Почему она у него направлена на уничтожение России, сокращение нашей территориальной цельности и, в общем-то, превращение нас в Московское княжества. Вот мне тоже непонятно. Еще раз повторю, никакой революции там нет. Посмотрите в словарь, что обозначает слово «революция». Оно обозначает совершенно другое. В наличии государственный переворот, который возглавляют нацисты, с помощью нацистов пришли к власти. Касательно стрельбы по людям, ну, конечно, вот 3 месяца не стреляли, через 3 месяца стрелять начали. Задайте себе сами вопрос, кому нужны трупы? Милиционерам? Вот вы, поскольку вы не милиционер и ничего в этом не понимаете, у вас крайне странное представление. Если людей застрелили, служащие милиции на этом самом Майдане, созданы ли там специальные комиссии, независимые, подчеркиваю, которые обследуют эти трупы убитых? Вот труп, вот в нем пуля, вот независимая комиссия, извлекли пулю. Если вы не в курсе, поскольку вы не служили,
да, сообщаю, наверное, вы слушатели все... не знают, что вы были старшим оперуполномоченным, да, прекрасно знаете, да, это все,
да,
изнутри,
сообщаю,
да.
Сообщаю, что все стволы милицейские, они все отстреляны, все лежит в пулегильзотеках. Определить, из чего убили этого человека, не составляет никакого труда. Милиционер – это государственный служащий. Трупы милиционеру ни на его совести, никак вообще, они ему не нужны. Милиция стреляет только в самых крайних случаях. Трупы нужны как раз наоборот. Вот этой сволочи, собравшейся на Майдане, вот этим нацистам, которые этих людей и стреляли, и только после того, как эти собравшиеся начали убивать милиционеров, был открыт ответный огонь по людям, держащим в руках оружие. Если вам это не нравится, то тут скорее надо обращаться к лечащему доктору, а не ко мне.
Да, 3-3-5-3-5-8-0. Давайте один еще возьмем звонок по этой теме, да, если... Так, алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, алло, да, добрый день.
Да, представьтесь.
Я Никита, Санкт-Петербург.
Никит, пожалуйста, коротко, тезисно, знаете, и аргументированно,
как, да. Я как бы и немного согласен, и немного не согласен.
Давайте не согласен сразу. Правила такие.
Да. В том плане, что, ну, это переворот, ну, как я считаю, это переворот, который ведет вообще к гражданской войне. То есть, а по поводу того известных нацистов, которых знаем, кроме Гитлера, которые, ну, успехи имели, это Муссолини тоже такой достаточно известный был.
А, это вы отвечаете, да, да, спасибо, принято, Никита. Это ответ на ваш вопрос, да, дайте пример, вот привели.
Да, Муссолини сильно отличается от Гитлера, согласен, да. Строго положительный деятель.
Ну, пример хотели, получили, да. Вот по поводу милиции мы говорили. Сегодня мы разговаривали о том, что в Петербурге принимают беркутовцев. И, ну, вот сейчас как раз решают, где как. Ну, порядка 300 человек семьями принимает город, устраивает, будет людей на работу. Потом, ну, вот своего рода политическое убежище предоставляет.
Ну что, это наглядный пример. Вот человек давал присягу, обязан защищать. И дальше что? Вот она, законно избранная власть. Они там не все, видимо, понимают, что за этого Януковича голосовала вся Украина. Этот Янукович избран законным путем.
Ну, сообщается, что там поддельных было очень много.
Конечно. Теперь они насообщают. Да, теперь внезапно выясняется, что он уголовник, вор, еще чего-то.
Но то, что он был уголовник, это было изначально. Это, в общем-то, не скрывалось.
У нас человек, если он отсидел, да, то это пожизненное клеймо, и никогда ему ничего уже не светит. Да, за это когда-то, вы знаете, яростно клеймили Советский Союз, вот это что же это такое, а я исправился, я стал хорошим. Это невозможно, вот в отношении Януковича это невозможно. Он пожизненный гад. Вот теперь, кстати, там еще Тимошенко такая есть.
Тоже сиделец.
Да, тоже ранее судимая. Но вот теперь, интересно, да, как она в политику пойдет. Зэка геть и зэчку геть будет дальше, по всей
видимости. Ну, у нее пока очень неплохие шансы, проценты, да. Получается, временное правительство сейчас, да, сформировали, 25 мая выборы, сейчас много заявлений. Давайте в ситуацию в Крым, потому что там, конечно, Севастополь уже в такой осаде, просят Россию о помощи.
Ну, да,
Избранные вот, представители Рады, они наоборот говорят, чтобы Россия не смела вмешиваться. НАТО считает опасной ситуацию в Крыму, призывает Россию не вмешиваться. Да? В Симферополе эти противостояния, но там уже получается...
То есть, когда по площади бегают представители Госдепартамента США, раздают булочки, печенье, представители Литвы, представители Польши и прочее, это значит, никто не вмешивается, да? А вот если Россия, то это значит, она вмешивается. Сначала стадо баранов, которые прыгают на этом Майдане, они приводят к власти нацистов, дальше возникает масса граждан, которым не нравится власть нацистов. И если нацисты приходят к власти с оружием, то и граждане возьмут в руки оружие и свои вопросы будут решать вооруженным путем. А затеяли это все, вот эту кровавую баню, затеяли вот эти идиоты, которые прыгали на Майдане и привели к власти нацистов. Это они их привели. Вот эти рассказы на тему, а мы просто стояли, а они рядом. Нет, это ты стоял вместе с нацистами. Это ты их привел к власти. Это... Вот твоими стараниями убивают людей, и твоими стараниями начинается гражданская война.
Ну,
это
да.
Полная безответственность.
Ситуация вышла за пределы Майдана. Да, да, в Симферополе какое противостояние. Сейчас в Севастополе.
Она изначально
такая. Да, сейчас
ситуация.
Они как раз там тоже совещаются по поводу референдума, по поводу автономии.
Ну, никаких референдумов быть не может.
Ну, Крым
все
сейчас,
решения
по
должны
сути,
принимать
так,
нацисты.
Да.
Захват зданий, только что этот Турчинов объявил, захват административных зданий, это государственное преступление. То есть, когда здания захватывают и сжигают эти обитатели Майдана, это абсолютно нормально. Это норма. Потому что надо свергнуть власть и захватить ее. А как только кто-то другой, это ненормально, это преступление. За это надо убивать. Уже.
Давайте сейчас ненадолго разлучимся, а потом по поводу Крыма продолжим. Русская служба новостей из Петербурга. У микрофона Юлия Разумовская. У меня в гостях Дмитрий Пучков-Гоблин, переводчик, писатель, публицист. Говорим о ситуации на Украине. Но сначала в Петербург. Такая новость. Станцию метро «Гостиный двор» закрывали. Движение было закрыто от Маяковской до станции метро «Приморская». Это где-то было минут 40 назад, потому что на станции метро «Гостиный двор» было задымление. Но сейчас говорят, что движение по этой линии возобновлено. Никто не пострадал. Ну и в Украину, да, там сформировали новый парламент. В Крыму у здания Верховного Совета в Симферополе собрались 1500 человек. Они скандируют «Мы за Крым». А в то же время крымские татары сообщают, что создадут собственную дружину народного ополчения. Севастополь просит помощи у России. Говорит, что Севастополь в осаде. В общем, очень серьезное такое противостояние. Да, и вчера, если верить сообщениям, говорили о погибших, о пострадавших в давке и прочее. Крым... хочет, автономии желает, заявляет об этом. И, в общем, получается, что, в принципе, сейчас часть Украины смотрит на Россию, другая часть Украины все-таки по-прежнему смотрит на Запад и говорят уже о серьезном расколе. Давайте вот не будем за всю Украину, а вот на Крыме сосредоточимся. Вы как видите будущее Крыма вообще в составе нашей страны или
Украины?
Я
не житель Крыма, я не гражданин Украины, и за них никаких решений принимать не способен. То есть это они сами должны решать.
Кто сами?
Жители
смотрите,
Крыма, наверное, вот, раз это автономная республика. Наверное, в моем понимании.
Не, ну Севастополь, например, ведь не Киева, получается. Там очень все непросто. Там 70%, 75% жители русские. Но есть доля крымских татар. И получается, что сейчас те, кто русские, они хотят быть с Россией, а татары хотят быть
имеют,
с Украиной.
Да. Имеют право, да. И те, и другие.
Хотеть имеют право. Как решить? Да. Потому что уже люди погибшие есть. Да.
Ну, имеют право, на мой взгляд. Угу. Надо проводить референдумы, когда опрашивают население, чего вы хотите. Не какие-то там непонятные персонажи, пришедшие к власти, путем вооруженного ее захвата в Киеве, а люди на местах. Вы же про людей все время говорите, да, они? Про людей? Вы про демократию говорите? Ну, так демократия это вот волеизъявление народа. И тех, и других можно понять. Русские не хотят, чтобы ими руководили нацисты, а крымские татары не хотят, чтобы им пресекли самовольные захваты земель в Крыму. И те, и другие сильно переживают. Ну, кто победит, посмотрим.
То есть ситуацию в Крыму может решить референдум, мнение должны принимать сами люди.
Я не знаю, может ли он решить этот референдум.
Да, но это выход из ситуации.
То, что решения должны принимать люди, это однозначно.
Да, я просто пытаюсь сформулировать вашу позицию, чтобы как-то четче, да. То есть, получается, ситуацию в Крыму может разрешить народный референдум.
Да.
И решение принимает не Киев и не Москва, а сами жители Крыма. И это как-то вот все-таки решит конфликты, решит эту ситуацию. 3-3-5-3-5-8-0 и плюс 7-921-92-09-92-9. Телефон для ваших смс-сообщений. Вот, вот такая достаточно злобная смс от Игоря, ругается на вас, говорит, что вы обвиняете в том, что вы пересказом Киселева занимаетесь.
Да на здоровье. Вот эти Игори и Федоры, они, обратите внимание, при, так сказать, попытках представить себя там либерально мыслящими, свободными людьми, с их точки зрения, вообще точка зрения на позиции, вот, на происходящее, должна быть ровно одна, такая же, как у них. Если не совпадает, то ты продался Кремлю, ты там какой-то путинский пропагандист, еще чего-то там, то есть мозг. Он настолько странно устроен, что вообще не воспринимает мир, так сказать, во всем разнообразии. Он видит только, что налито в него. Налито там что-то нехорошее.
Ну, у вас своя позиция, у кого другая позиция, пожалуйста, 3-3-5-3-5-8-0. Только давайте договоримся без оскорблений, а лаконично и аргументированно. Пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Алло, пожалуйста, вы в эфире, как вас зовут?
Да, добрый день, это снова Никита. Я хотел по поводу референдума.
Да, конечно,
вот у
да.
Вот сегодня выступающий был, он рассказал, как это вообще на практике референдум может осуществиться по международным законам, что должна согласиться основная страна с этим референдумом. А как будет предполагать, что сейчас, если нацисты будут у власти, как они дадут добро на этот референдум? И фактически он тогда не может никаким образом состояться. Потому что нацисты все равно будут против того, чтобы Крым отделялся.
Конечно,
да. Чувство, что Крым не может существовать отдельно без Украины, поскольку у него нету питания. Ни воды нет.
Воды нету в первую очередь, да.
Им никак не прожить без Украины. Смысла в референдуме просто нету.
Да, понятно, Никит, спасибо.
Действительно, еще вот Тайвань без Китая прожить не может, Тибет и вообще все без кого бы то ни
но
было.
Ну там получается, что
могут.
Крым водой запитывается, по-моему, от Днепра,
здоровье,
и да,
трубу
все эти моменты.
Провести, и все станет замечательно. Насыпать дорогу лишнюю, приделать, и все вопросы решены. Это речь ни о чем. Говори прямо, нацисты не дадут провести референдум, то есть нарушены все основополагающие принципы демократии. Людей никто ни о чем не спрашивает. Рулят ситуацией нацисты, решение принимают нацисты, и будущее, соответственно, мрачно и бесперспективно.
Вот одна минута осталась еще звонок принять до новостей. 3-3-5-3-5-8-0. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Меня вот очень интересует вопрос. Вот, значит, Украина говорит о референдуме. А вот Хрущев дарил, значит, Крымский этот полуостров, когда вот три, значит, Белоруссия, Украина, Кравчук, по-моему, там подписывали о разделении страны, тоже референдум не проводили. Нельзя ли вот это все признать недействительным?
Нельзя что признать недействительным? Действия Хрущева, ну, вот предыдущих там, правителей?
Да, все вот эти действия.
А если мы будем вот так отматывать историю, мы к чему тогда в итоге-то придем? Где та крайняя точка? В какую эру нам упереться-то в итоге? И, Людмила, спасибо большое, Людмила, я вас узнала уже по голосу, да, ну вот так, получается, решение
давайте.
Там полвека
давайте
назад.
Давайте вспомним, что Екатерина II задушила Петра III, и все, что с тех пор было в России, оно все нелегитимное, понимаете?
Ну
да,
и там уже, в общем-то, да, род Романовых вымывался.
Хрущев Крым передал в рамках Советского Союза, не какой-то там непонятной стране Украине, которой не было как таковой, а от одной республики Советского Союза другой, то есть переложил из одного кармана в другой. И если начнут разбираться, кому он действительно принадлежит, внезапно может оказаться, что кому-то не тому.
Да, новости у нас сейчас, через 3 минуты вернемся. Русская служба новостей в Петербурге, у микрофона Юлия Разумовская, Дмитрий Пучков, Гоблин, автор кинопереводов, писатель-публицист у меня в гостях. Последние новости с Киева. Верховная Рада утвердила предложение премьер-министра Арсения Яценюка о назначении членов нового кабинета министра. Проголосовали 331 народный депутат. Говорит Турчинов, спикер парламента, что большинство новоизбранных министров не принадлежат ни к одной политической партии. Все напоминает большую игру.
Да.
Большую игру. Вы, как разработчик компьютерных игр, да, в теме, что называется. И вот как ни странно, вот сегодня, ну, должна была выйти, анонсировали игра про Украину, основанная на событиях онлайн-игра, онлайн-стратегия «Война», онлайн-стратегия «Майдан». И там идея в том, что на Украине в 2017 году идет гражданская война, территория страны охвачена хаосом, анархии, нет больше ни президента, ни Верховной Рады, ни правительства. Игроку, попадающему в игру, предстоит построить военную базу, превратить батальон в сильную армию, противостоять войскам НАТО. Сегодня должны были представить эту игру, но, видимо, может, в рекламных целях, не знаю, к 8 марта все-таки это все отодвинули. Но уже идут споры, уже, конечно же, там, когда еще на Украине было кому делать заявление, а сейчас университет, правительство поменялось, что говорят, что это очень все пропагандирует анархию, кровопролитие, братоубийственные войны. Меня смущает что? Что, в общем-то, искажается историческая реальность. И я так понимаю, что в компьютерных играх, ну, мне люди следующие сказали, очень часто берется за основу какой-то факт, но искажаются вот исторические реалии. И насколько это, ну, оправдано, потому что очень же многие люди сидят в играх молодые, и у них и так, в общем-то, путается реальность с нереальностью, а тут еще вот так вот все. Вот вы как разработчик скажете, может, надо как-то это дело, ну, не знаю, ограничивать, или чтобы были люди, которые за этим следили, за соблюдением хотя бы исторических моментов. Или это не надо, другая реальность и другая реальность.
Ну, подход абсолютно нормальный, то есть это типичный пример, как недавно был такой художественный фильм про президента Линкольна, где он днем президент, а по ночам он немножко топором рубит вампиров. Вот да. Здесь он за права негров борется, а по ночам рубит вампиров, и вампиры злые и плохие, а Линкольн всех победил, топором зарубил и негров освободил. Вот такое, то есть отступление от действительности, они абсолютно нормальные. Другое дело, кто и как это использует.
Психика-то
то есть,
разная.
Вот, если данная игра, ну да, гражданская война, да.
Ну, опять-таки...
Случилось нехорошее, да. Вот это, ну, таких игр тоже масса, типа там Fallout, вот...
Нет, где... ну, а разве это нормально, получается, там действительно льется кровь, это актуально сейчас.
Да,
и тут получается такая модель, когда все за всех уже решили, сказали, ребята, и вообще противник НАТО, и вот, и, ну, как, то есть, ну, я, например, бы, если бы я была в гуще событий, и каким-то, не дай бог, пострадали бы мои близкие, я бы это очень болезненно восприняла. Ну, я не хочу кидаться громкими словами, ярлыками, ах, кощунство, но... Но это же как-то странно, я как-то оскорбительно.
Ну, есть масса таких игр, понимаете?
Да.
Все
так
игры,
это нормально?
Например, американские про Великую Отечественную, угу. Про Вторую мировую.
Да, да.
Там, например, можно поиграть за одних, можно поиграть за других.
Да, в нашей стране
можно
это вообще не допустим.
Можно перебить немцев, можно перебить русских. Это абсолютно нормально воспринимается давным-давно уже. Здесь про другое речь. Я бы смотрел на это с другой стороны. Полезна данная игра нам или не полезна? Uh-huh. Вот для нас она полезная, да, вот посмотрите на результат действия своих рук, да, если дети понимают, чем заканчиваются государственные перевороты и следующая за ними гражданская война, когда государство целенаправленно и умышленно уничтожается, а к власти приходят разнообразные бандитские группировки, а дальше все разваливается, и вокруг орудуют какие-то беспредельные банды, и задача-то игры в том, чтобы построить что-то приличное, прекратить эту вакханалию и построить что-то приличное. Ну вот, типичный пример.
Так, то есть, сейчас попытаюсь понять, да, и вывести это на позицию. Вот, ну, еще вот эта история была с мальчиком, стрелком школьным.
Да.
Вот такая, тоже сообщается, 15 лет парню, он сейчас в СИЗО и играет на приставке видеоигры.
Отказываюсь понимать.
Его я не знаю, может быть, это утка, но вот так пишут на лентах, что его сокамерников обеспечили сотрудники УФСИН, выделили две игровые приставки, там гонки, драки и стрелялки. Говорили же, ну, он застрелил, да, и серьезно ранил полицейского, и застрелил учителя. И тогда уже тоже говорили о запрете на жестокие игры, что надо градировать и запрещать. Много об этом говорится, что это, ну, влияет на вот этих 12-летних, 15-летних. А вы считаете, что они, наоборот, носят такой назидательный характер?
Нет, не считаю. То есть никакой пользы для детей это не несет. Точно так же, как доступность порнографии с любого телефона. Это тоже детям никакой пользы не несет. Но у этих детей, обращаю ваше внимание, есть родители, которые обязаны смотреть за тем, чем эти дети занимаются, что они читают, что они смотрят и во что они играют. Не столько... запретами, сколько подводя к чему-то правильному, нужному и полезному. Родителей, обратите внимание, не упоминают в данном аспекте никогда. За все должно отвечать государство. То, что этот мальчик кого-то убил, наигравшись в игры, это не так. У мальчика был папа, у папы дома... огнестрельное оружие. Папа учил его стрелять. Причем я вас уверяю, что папа не учил ничему плохому. А как раз наоборот, доверяя такому балбесу оружие, он его воспитывал правильно, как мужчину. Что тебе, как взрослому,
ну, так доверяют и в итоге
эти
стволы.
Ну, свихнулся. Бывает
да.
Такое.
Ага,
бывает.
Бывает. А по поводу игр, получается...
Ну, сразу вас перебью, извините.
Да.
Когда Каин убил Авеля, я вас уверяю, ни в какие игры он не играл.
Я
и даже не знал о том, что они бывают. Вот как быть?
Да, я просто-таки к этой игре Майдан вернусь, потому что, да, все-таки ну, очень остро и актуально сейчас. Про мальчика мы этого поговорили, да. Я по поводу игры вообще пытаюсь понять вашу позицию. Вы считаете, что пускай там искажается история, пускай там...
Она
как-то
все время ничего не искажает.
Да, даже и в играх. Игра есть игра, и те, кто в нее будут играть, они просто будут понимать, как не надо делать. То есть вы видите в этом некое назидание, что ли?
Кто-то поймет, что так не надо, кто-то поймет, что так надо. Опять-таки, на это надо смотреть под другим углом.
Под каким?
Советский Союз закончился. Сами способы запретов, такие, какие были тогда, про которые, ну, большинство из нас помнит, ну, взрослые люди, они не работают. Общество изменилось, ситуация изменилась, запреты, они ничего не решают. Победить, в кавычках, это можно единственным путем. Ты хочешь, чтобы дети играли в другие игры, сделай другие игры хорошие, правильные, которые показывают детям то, что надо, и волоки их туда рекламой. Там...
Все поняла. Я просто очень хочу принять звонки, а для этого мне необходимо сформулировать вашу позицию. Значит, наверное, будет так звучать. Запреты бессмысленны, а надо предлагать альтернативу, чтобы у детей был выбор, и они склонялись в пользу, ну, другого.
Я буду
а
запрет... Воздействие надо комплексно.
Да.
Одними запретами ничего не решишь.
Хорошо, принято. 335-3580, кто не согласен, у кого есть аргументы, пожалуйста. 335-3580, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Да.
Юрий Григорьевич.
Да, Юрий Григорьевич.
Это у вас писатель, да?
Да.
Правильно, да?
Да.
Так он писатель, он же не гидротехник.
Да что ж такое, Юрий. Вот куча звонков, а те, кто, кому есть что сказать, не могут дозвониться. 335-3580. Может, у вас... Да, алло, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Да, вы в эфире, как вас зовут?
Алексей меня зовут.
Да, пожалуйста.
Я полностью согласен.
Алексей, нет, не пойдет. Правила игры у нас другие. Мы принимаем только тех, кто не согласен, тех, кто готов поспорить с Дмитрием, у кого совершенно своя позиция отличная, только без хамства, пожалуйста, без оскорблений. Четко, лаконично, аргументированно. Пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
Ну, вы знаете, на самом деле запрет урознь. И не соглашусь в плане того, что советские запреты не будут работать. Именно те запреты, которые были в советское время, ну, я имею в виду часть запретов, они как раз положительно влияли. Например, вот всякие таблички там детям до 18, это же вот то, что 18 плюс там 6 плюс 6 период, это же ностальгическая трансформация тех самых табу, или уведомлений о недопустимости, допустим, обращения данного предмета возрастной категории, как раз трансформировалось в наше время. Более того, ведь Запад заимствовал в Советском Союзе тоже много что. И на Западе система запретов во многих странах работает замечательно.
Там да, виде наши... Я поняла, Сергей, вынуждена вас увести. Спасибо, просто времени мало. Да, поняла, спасибо. Да. Если есть что ответить Сергею, буквально 10 секунд тогда.
Интересно, самое главное, Сергей, как вы запретите детям ходить с телефонов в интернет? Если вы хотя бы сами себе это сможете объяснить, ну, буду, так сказать, впечатлен.
Да, давайте сейчас прервемся на рекламу, затем продолжим. Ну, совсем мало времени остается у нас, поэтому, наверное, не успеем принять все звонки. Друзья, пишите +7 921 9209 92.9. От вас есть комментарии лично, которые вот, обращены к Дмитрию, вы там, как я респект, уважуха, ему выражается, там еще какие-то. Если вы хотите оспорить, как-то позицию свою выразить четче, пожалуйста, присылайте смс вот с вашей позиции, с вашей точкой зрения. 335-3580. Мы расстались до рекламы, говорили о компьютерных играх, о том, что вы говорите, запреты невозможны и бессмысленны. И надо комплекс мер предлагать альтернативу,
и
в том
запреты,
числе.
И запреты, и альтернативы.
Да, да, да. 335-3580. Здравствуйте, как вас зовут?
Сколько стоит игра и какой выигрыш автора?
Так, вот это Юрий Григорьевич. Я не очень поняла вопрос, если честно.
Игры, Юрий Григорьевич, стоят по-разному. Бюджеты так. У них огромные, примерно как у художественных фильмов. Денег авторам там платят гораздо больше, чем за сценарии в кино, например.
Вот. Да.
Ну, сколько, сказать не могу.
Я поняла. Я уже давно поняла, что не на того выучилась, но не буду страдать. 335-3580. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юрий.
Да, пожалуйста.
Ну, по поводу того, что родители должны следить. Родители пашут, как папы коровы, да, и большинство родителей, к сожалению, не до детей.
Да.
Что касается позиции по Украине господина Говлина, то позиция очень примитивная, поскольку на самом деле украинцам надоели олигархи, так же, как и нам всем. Понимаете? Они по-прежнему жить не хотят, а что делать, не знают. И поэтому там довольно разные силы пришли к власти сейчас. Обзывать всех нацистами, фашистами, это неправильно, потому что, когда я слушаю Говлина, Я на самом деле слышу Гитлера какого-то местечкового.
Ух ты.
Вот даже, да. Даже по манере говорить.
Юрий, я поняла. Спасибо, принято. Видите, сразу человек выступил с двумя возражениями, аргументированно. Ну, а по поводу того, что родители, вопросы к родителям, это очень много говорит. У нас сейчас время такое, ну, правда, люди работают, халтурят, вы знаете эту ситуацию.
Ну, закройте интернет. Закройте.
Ну,
вот снимите если... у детей телефон,
не, ну,
уберите
не,
из дома
не,
телевизор.
Не, ну а как? Ну должен же быть какой-то выход.
Никак.
Ну человеку 15
никак.
Лет человеку, ну ты же не будешь его на цепи держать, ну в
никак.
Клетку не... А как? Ну что никак?
Никак, все, никак.
То есть вообще
ну
без...
неужели вы думаете, что телефон можно отключить от интернета? Нельзя, в интернете есть
так, может
все.
Быть, а если действительно
благодаря
на государственном
тому, что победили
уровне...
разные силы, о чем говорит данный игрок, благодаря тому, что победили разные силы, в интернете разные материалы: зоофилия, порнография, гомосексуализм. Дети ко всему этому имеют доступ.
Не,
ну благодаря
сейчас
тому,
это хотя бы запрещено.
Победили разные силы. Не только нацисты, но разные силы победили. Ничего не запрещено, ничего этого нет. Запретить это не может никто, оно технически не реализуется. Есть некоторые аспекты, которые...
Я имею в виду, что это запрещено на законодательном уровне. Мы сейчас, я вот про зоофилию и прочее.
Так, дайте я телефон сейчас открою, наберем в урле чего-нибудь, и вам сразу все покажут, что запрещено на бумажке, на здоровье.
Слушайте, вообще не моя прерогатива с вами спорить, для этого и слушатели.
Я не спорю, я отвечаю.
Давайте примем звонки 3-3-5-3-5-8-0. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Иван Санкт-Петербург.
Пожалуйста, да, Иван.
Смотрите, по поводу вашего собеседника, то, что как бы в интернете все открыто, это на самом деле так.
Да.
Можно все что угодно и как угодно, с этим я согласен. А по поводу этого я не хочу там обсуждать и так далее и тому подобное. У меня есть просто предложение для него. Я как понимаю, это игра пропагандистская и, ну, скажем так, против нас направлена. Так давайте просто-напросто он как раз в Америку или куда там ее отправим и дадим детям бесплатно скачивать, и пусть посмотрят, каких там правительств, кто такой НАТО в нашем зрении. Может, у них что-нибудь повернется.
Иван, я поняла, да, такие предложения.
Ну, это элемент пропаганды. Как и любое кино и любая компьютерная игра, они всегда осуществляют воздействие в идеологической
конечно.
Сфере. Для того, чтобы это отправить в Америку, к этому надо присовокупить еще миллионов 15 долларов на рекламу, которых ни у кого нет. И тогда, может быть, если это очень хорошая игра, может быть, в нее будут играть. А так нет, это абсолютно бессмысленно.
Да, мы обсуждали мы с вами буквально, да, недавно с Крымом ситуацию. Вот как это все комментируют в нашем Совете Федерации, считают, что только всеукраинский референдум может решить вопрос о статусе Крыма. Это говорит замглавы Комитета Совета Федерации Андрей Климов.
То есть... Ну, если они его не проводят, референдум, значит, они его боятся. Раз они его боятся, им совершенно очевидно, какой будет результат. Им неугодный.
Шеф Пентагона призывает Россию избегать таких действий в отношении Украины, которые
конечно.
Могут неверно понять других стран.
Нормально. Это бомбить Ливию, это нормально. Помогать Египту, приводить к власти братьев-мусульман, устраивать государственные перевороты и снабжать оружием повстанцев в Сирии. Это нормально, да. А вот Россия в Украину, это недопустимо, категорически.
Да. Слушайте, ну буквально меньше 5 минут остается у нас для звонков. Мы общались вот на тему компьютерных игр, жестокости, запретов. Mm-hmm. Если вам есть, у вас есть свои доводы, аргументы, вы готовы поспорить, 3-3-5-3-5-8-0. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Олег Петрович.
Пожалуйста.
Скажите, что он будет говорить ровно через 4 месяца?
Так, а что будет через 4 месяца, Олег Петрович? Олег Петрович? Слушайте, ну вот давайте вот не будем такие...
Кто будет говорить ровно через...
Не, ну я предлагаю не реагировать на этот звонок, а взять другой нормальный звонок. 3-3-5-3-5-8-0, алло.
Извините, я вас опять беспокою.
Ой, да, слушайте, ну вот много звонков, да, лотерея такая.
Это мой фанат.
Юрий Григорьевич, да, ваш фанат. 3-3-5-3-5-8-0. Вы готовы поспорить? Позиция Дмитрия Пучкова. Запреты бесполезны. И, в принципе, ну, я так поняла, довольно-таки у вас философско-пессимистическое настроение. Ну, вот
нет,
невозможно
есть,
это контролировать.
Есть физические вещи. Знаете, вот в нынешних телевизорах, например, поскольку
да.
наш телевизор не всем взрослым надо показывать, а детям тем более,
да.
вообще никому. В телевизорах есть сейчас специальные там пароли.
Программа, пароли, да,
да.
Да,
вот ты вот это вот запаролил, и дети туда не полезут.
Да, а если...
Это полезные
ну, хорошо,
вещи,
ну,
а запреты, они как-то вот не очень.
Не полезны. Очень, хорошо.
Понимаете, они только... Запретный плод, он сладок не потому, что запретен, а
ой, у нас сейчас очень много запретов, столько сладкого вокруг. Сейчас хотят, вот сегодня говорили не по теме, знаете, штрафовать пьяных пешеходов за то, что в непотребном виде ходят и нарушают. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Александр.
Пожалуйста, Александр.
Я вам расскажу
способ, как справляться с этой бедой. У меня нет телевизора 12 лет, и я очень здоров. Это раз. Второе.
А мы про детей сейчас, игры компьютерные.
А вот и про детей в том числе. Значит, родители должны жестко это отслеживать, и до определенного возраста телефоны можно, так сказать, создавать, давать им такие, в которых нет выхода в интернет.
Да над ним все в школе смеяться будут, будут лузером называть. Придет он с Nokia 3310, а его там вообще, знаете, что с ним будет? Вы
это уже было, но главное, это уже было. Это мы все проходили, посмеются и забудут. А человек вырастет нормальным. Он потом над ними будет смеяться. Но я хотел другой вопрос задать, и очень важный, о котором сейчас все СМИ забывают. Вот эти два американских корабля, которые вошли в Черное море, имейте в виду, что Крым — это Черное море, чтобы охранять нашу Олимпиаду, они уже ушли или нет? Это вопрос к Борису и Федорову, которые любят это сказать, рассказывать нам о неких фашистах. Вот,
спасибо, я поняла.
Остальных.
Да, я поняла, у нас прям, знаете, РСН в Петербурге превращается в такую площадку для дискуссии. Нам надо всех слушателей собрать и устроить вам очную ставку. Пригласим Федора, Бориса обязательно и поспорим.
И
да.
Раздать
да.
Каски, дубины, щиты, чтобы все было демократично.
Не, у нас же не видеотрансляция, нам бессмысленно это все.
Я принесу камеру.
Хорошо, договорились. Давайте еще буквально один звонок успеем принять, прежде чем уйти на рекламу.
Корабли сели на мель, куда они не ушли.
Да?
Да, они там болтают.
3-3-5-3-5-8-0. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, это опять Сергей.
Сергей, да, давайте подытожим, да.
Да-да-да, подытожим. Во-первых, нацистов никаких у власти нет, потому что министр внутренних дел этнический армянин Арсен Аваков. У нацистов и народец в жизни не будет во власти. Это первое.
Так.
В данном случае полный интернациональный состав наблюдается как в Раде, так и в руководстве. Если покопаться в досье, и у Тимошенко, у Юлии, которую освободили, тоже найдутся этнические корни, далеко не украинские, а скорее закавказские. Uh-huh. Так вот, хочу заметить следующее. Мне кажется, надо трезво посмотреть на эту ситуацию, да, и не говорить, что там пришли бандиты, там пришли люди, которые чем-то недовольны. И вот погасить это недовольство надо всем сообща. Вот это братская помощь, а не подгонять танки, бомбардировщики и так далее. Потому что, упаси Боже, тряханет или рванет, это будет серьезный военный конфликт.
Да, поняла, Сергей, спасибо большое.
Да, то есть организаторы всего этого шабаша ни в чем не виноваты. Вокруг Гитлера, отродясь, евреев не было. Сергею рекомендуется почитать хотя бы какой-нибудь букварь для начала, прежде чем начинать осмыслять чудовищные ситуации на Украине. Чьи где интересы, какие олигархи, какой национальности, кто с кем слился в экстазе. Надо конкретному армянину, чтобы власть свергли нацисты на Украине. Не надо, Сергей ничего не понимает, но, как водится, мнение имеет.
Но правила такие нашей программы. Люди звонят и выражают свое мнение, отличное от вас.
И это прекрасно.
Да. Но новость из Украины. Новый вице-премьер Украины Ерема Виталий, его зовут, призывает не допустить провокации кровопролития в Крыму. И,
кровопролитие в Киеве, это нормально. Там можно стрелять сколько угодно. В Крыму стрелять нельзя.
Ну давайте, да. Сейчас мы ставим точку в нашей программе. В гостях у меня сегодня был Дмитрий Пучков-Гоблин. Большое вам спасибо. Я думаю, что мы встречаемся не в последний раз. Приходите к нам обязательно еще. Спасибо большое.